Приветствую вас, дорогие друзья. Я хотел бы спросить вот тему, которая предложена. О музыке, она для вас актуальна? У вас возникают вопросы, вот как принято у нас в братстве, все легко воспринимается? Или все-таки есть какие-то вопросы, почему это можно? То есть почему это, почему не это? Почему я спрашиваю об этом? Так хотелось бы, чтобы, если мы будем говорить, чтобы эта тема касалась всех. Но скажу свой взгляд, что я думаю о музыке. Он согласован со Словом Божьим. Я хочу, чтобы вы открыли текст послания к Ефесянам, 5 глава, известный текст, 18 стиха. 20 учительно. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, пея и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И прочитать 21 стих, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Друзья, в Новом Завете о музыкальном служении написано немного. Именно благодать нам настолько открывается широко и в таком большом объеме, что в этом немногом открываются глобальные истины для нас. И как Слово Божие говорит, что вот мудрые люди, они должны извлекать из ничтожного, драгоценное. И вот в этом малом тексте есть большая информация, большой клад для нас познания о музыке Нового Завета. Мне приходилось не раз слышать беседы о музыке, рассуждения, именно основанные на этом тексте. И они всегда были разные, с разными оттенками. И тем не менее, рассуждение разное, а истина, она открывается одна. Какая истина открывается? Истина открывается в том, что музыка является для нас пищей. Это еда. Если мы так будем рассматривать музыку, то у нас очень многие вещи станут на свои места, потому что вот к еде мы очень относимся так с разборчивостью. Но есть среди вас такие люди, которые едят все без все. Вот что подадут, все едят без разбора. Ну, вот вижу, братья, кто устает на работе, видно, если трудно хлеб достается, то, конечно, тогда приходится все кушать. Вот. Ну, а так, я понимаю, что мы разборчивые в еде, потому что мы как-то в молодежи, оно еще не так, когда молодежь то поел, то поел. А чуть-чуть взрослеем, понимаем, что еда откладывает отпечаток на наше здоровье. Мы смотрим на этикетку или обертку, и там много разных химикатов, всего, и как-то неприятно. Есть вода, ну, продукты есть, которые вот с такими, с химикатами этими неприятными. Есть вода. Бывает так, что мы не чувствуем химии этой. Пусть не чувствуем этой отравы, которая в еде. А бывает так, что чувствуем. Я не знаю, вы чувствуете, к примеру, когда пьете лимонад на свадьбах, и там прямо остается краска на языке. Чувствуете это? Или горечь такая в гортани? Вот, например, я когда пью, и так бывает, о, попей, ну, выпей еще столько. Не, спасибо, спасибо. Простую водичку лучше. Душа прямо аж горчит. Вроде красивый там лимон нарисован или еще там что-то там. Ананас там еще. А вот попробовал, оно несет горечь, понимаешь, оно ну, не нужно. Ты сам себя разрушаешь. Как мы понимаем, вот родители детям преподают пищу лучше. Если есть возможность не магазины, ну не магазины яйцо купить, а там где-то домашние. Ну, я думаю, стараются. И здесь у вас даже, я знаю, я думал, что в Америке такого не существует, но я, по крайней мере, всегда вот у вас здесь, в Америке, ем домашнее яйцо. Но я думал, что только там, где я остановился, вот я у брата живу, он такой у меня гурман. А три гости приходят к нам, сестричка пришла в гости, тоже принесла там пару десятков домашнего яйца. То есть люди понимают, что это хорошо, это нужно. Что-то может нам помочь, что-то может нам повредить. И равно и в музыке что-то нашему человеку внутреннему помогает, а что-то служит отравой. И так как мы являемся христианами и живем период борьбы, вот пока мы живем на земле, борьба вот от нашего рождения свыше, да, когда мы даже до того покаялись, уже начинается борьба. Вот приходим в сознательный возраст, у нас борьба. Или у кого-то не так? Сестры, приходится бороться или нет? Братья, а у вас как? Приходится бороться или так? Все, легко-легко так. Проснулся, глаза потер и пошел. День прошел, лег спать и все. Никаких проблем. Или приходится все-таки бороться? И бороться приходится не только людям, которые уже живут с Богом, а те, которые без Бога живут. И вот для этой борьбы, для того, чтобы мы нормально жили, чтобы мы принимали правильные решения, чтобы мы были здоровыми, нам нужна здоровая пища. И я скажу, когда человек отравлен вот физически, я не знаю, вы переживали отравление? Ну вот я переживал отравление. Получилось, я находился в помещении, где красили машину. Ну и этот красильщик, он с этим, с аспиратором, а я наблюдаю, интересно, заглядываю там, как он красится. Потом вот несколько дней, ну, абсолютно такое физическое недомогание. Ни общение ни с кем тебе не мило, и ничего тебя не радует, потому что вообще и голова кружится, и в теле прямо боль такая. Хочется, не знаешь даже, чего тебе хочется, чем ты можешь сам себе помочь физически. Вот так равно происходит и в духовном мире. Когда человек питается не тем, что нужно, он становится уязвим, легко уязвим. И если вы замечаете, что вы легко обижаетесь, значит, вы не то что-то съели. Если вы замечаете, что вы легко влюбляетесь, значит, не то что-то съели тоже. Если вы замечаете, что кто-то вам постоянно дорогу переходит, кто-то на вас косится, значит, не то что-то кушаете. То есть это, если вы замечаете, что вам что-то не хватает, вот как недомогание, знаете, вот такое состояние. Человек приходит в церковь, и какие-то проповеди не такие, ну, вообще все не так. Это отравленный организм. В таком случае нужно восстановление, нужно разобраться в причинах. Когда-то человек может сам, при определенной опытности, человек может сам понять, где произошло это отравление, от чего это. И иногда нужно сходить на исповедание, на беседу к служителю, говорить, как-то произвести очищение организма, что произошло духовного нашего. И вот в этом, в этой борьбе, в нашей духовной жизни, то есть в духовном мире, который более реальный, чем материальный мир. Материальный мир, вот, или физический мир, то, что вот мы сидим здесь, да, вот люди сидят, там пришли, собрались, кто-то вовремя, кто-то опоздал, кто-то бодрый, кто-то спать хочет. Ну, у всех разные идеи, разный внешний вид, разные горизонты. Вот мир, который мы видим, он менее реальный, чем духовный мир. Потому что материальный мир – это следствие того, что происходит в духовном мире. Да только мы просто видим такой, как, ну, как айсберг, да, верхушка айсберга, верхняя часть айсберга, мы видим того, что происходит в духовном мире у человека. Когда мы замечаем несогласованность внутреннюю, она обязательно будет выливаться наружу. К кто-то нам будет корректно делать замечания, кто-то некорректно, кто-то мягко, нежно, кто-то грубо и так далее. Но тем не менее, факт остается фактом, мы болеем. Мы болеем, у нас что-то не так. И вот мы сегодня говорим об одной из причин, которая может быть нашей болезни, нашего духовного человека. Одной из причин наших поражений – это то, чем мы питаемся. Еда для человека, она привносит какие-то определенные настроения. Ну вот говорят, путь к сердцу мужчины через желудок, да? Приходит мужчина, и, кстати, это не только у плохих мужчин, у хороших тоже так же. Я разговаривал, у нас в студии писалась одна сестра, и у нее отец служитель такой высокого ранга. Ну, такой опыт у него есть глубокого служения. Я не буду подробностей говорить, но для меня он авторитет большой. Мне так было прямо не терпелось спросить, а как он в личной жизни живет? Потому что я, например, себя знаю, что мне бывает то, не так, где-то раздражаюсь, еще что-то. Думаю, вот как у него? Он вообще раздражается? Да, конечно же. Говорит, ну, говорю, ну вот как? Вот он приходит домой, как у вас? Она говорит, у нас, ну она там единственная дочка, говорит, мы с мамой знались, папа идет домой, с братского он пришел, или с работы пришел, или со служения какого-то, откуда бы он ни пришел. Ни одного слова просто. Добрый вечер, там, все, поприветствовали, все. Накрыли на стол, все, сел, покушал, все, поесть, все, успокоиться, и там начинает разговаривать. Если какой-то вопрос прозвучит до этого, мы уже говорим. Поняли? Это бесполезно. Никаких разговоров. То есть пища, она производит определенное настроение. И вот здесь мы прочитали такой текст. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Человек чем-то будет, наш внутренний человек будет наполняться. От чего это наполнение происходит? Назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Происходит, что человек что-то получает вовнутрь. Назидая себя, исполняйтесь духом, назидая себя. Ну, слово назидать, друзья, понятное слово, да? Ну, созидать, знаете, что такое?
Сказали строить.
Да. Созидать – это строить, назидать – это надстраивать. То есть прибавляется, происходит рост. И вот мы, нам Слово Божие предлагает, Павел пишет. То есть происходит строение нашего внутреннего человека. Обратите внимание, сразу о чем хочу сказать. Назидая самих себя, не ожидая, что кто-то нас будет назидать, кто-то нас построить не может. Вот обратите внимание на этот текст. Мы, когда приходим в церковь, поются псалмы, проповедуется слово, но кто-то нас назидать не может. Мы можем назидать самих себя. То есть это ответственность за строительство, за моего внутреннего человека, за, будем говорить, мое питание, несу я сам, назидая самих себя. И на одном и том же служении одни и те же проповеди звучат. Один назидается, другой не назидается. То есть один поставил задачу себе услышать Слово Божие, что-то взять для себя, помолиться, войти в общение с Богом. И он добивается этой задачи. Он пришел на служение. То есть, и порой это не зависит от того, насколько там хорошие песни, насколько там оно все было глубоко, проповеди, насколько содержательные, а зависит от того, насколько он настроен созидать себя. Один из проповедников, братьев, ну, у нас там в Молдавии, он так сказал, говорит, на самых плохих проповедях, которые самые больше мне не нравятся, у меня рождались самые мои хорошие проповеди. То есть проповедник проповедует, там что-то сказал, ну, бывает такое, неудачно, что-то не договорил. Нормальный брат, он всегда сидит с блокнотиком, с ручкой и записал, закрепил. Сестра тоже записал. Появляется мысль, появляется тема для рассуждений. После собрания какая-то встреча, где-то молодежь встретились, где-то семейные встретились. Когда человек что-то записал, что-то себе отметил, мысли продолжились и продолжаются. То есть рассуждение. И происходит, что человек назидает сам себя. Здесь, в этом тексте отмечено очень много таких моментов, которые связаны с тем, что будем мы себя назидать или не будем. Ну, во-первых, псалмы, славословие, песнопение, да, это три разных направления музыкального служения, духовного нашего служения. Это отдельная тема. Но вот я хотел обратить внимание, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господа». Песня от сердца, когда человек поет от сердца, значит, он будет назидаться. Если человек поет не от сердца, он назидаться не будет. Ну, расскажу пример. И мы сидим с братом одним, сидел рядом на собрании. Пожилой браток, брат такой... трудно мне, 65, может быть, 70 лет. Он пришел из мира. Ну, жизнь такая. И как-то он поет. Я смотрю, простая песня, а он с такими народными подъездами, там, фаршлаги такие делает. Я говорю, Кузьмич, ты что это? Он говорит, брат Вася, я говорю, не могу. Говорит, как представлю себе, где бы я сейчас был? Какая у меня жизнь была в прошлом? Что Господь для меня сделал? Говорит, не могу по-другому петь. И он, знаете, с такими, ну, такая экспрессия, знаете. Вроде. Вот я, для меня это был очень серьезный урок. Когда человек думает о Господе, когда он взвешивает свою жизнь, когда он представляет себе, что с ним могло бы быть, вот кем бы я сейчас мог быть, если бы не Господь? Когда он об этом думает, оно, вот эти гимны, они служат таким дополнением. Вот как в момент, когда человек поет, сливается его внутренний вот мир человека. И вот с текстами этих гимнов происходит, как мы прочитали, исполнение Духа. Человек исполняется Духом Святым. И там ему не надо объяснять, что на собрании надо, чтобы у нас были приветливые лица, чтобы мы там не пугали друг друга. Этого не надо говорить. У человека, у него внутренний такой мир. Он живет, он помышляет о Господе. Лицо светит само по себе. Никакого театра, никакой фальши. То есть все происходит естественно. Почему? Человек взвешивает, понимает. Размышляет о том, что происходит. Мне, я так несколько скажу, вот мысли, какие у меня есть. После мне предложили сегодня несколько вопросов. Я по вопросам дальше пойду. Мне понравился пример из семьи одного служителя. Он рассказывал, говорит, был молодым. И ну, он такой музыкант, все. Говорит, а мама... Очень плохо со слухом не было. Говорит, ну вот есть люди полутонет, ну полтона, да, плюс-минус полтона. Говорит, а она тонула. То есть там все. Ну я знаю, это знакомое для меня явление такое. Человек поет мелодию, потом интервал случайно куда-нибудь не тот взял интервал, ну, к примеру, плюс терция. И дальше поет уже в другой тональности, там выше на терцию. Потом раз, случайно не тот взял интервал, и ниже поет там на секунду. То есть как-то так, это все произвольно, легко. Он говорит, я такой грамотный, говорит, уже там учился, на музыке учился. Говорит, слышу, мама поет. Говорит, ну такое пение, говорит, я с другой комнаты. Пойду и скажу, ну что ты поешь? То есть захожу, я забыл, какую она песню пела, там он говорил. Говорит, захожу, она поет, и у нее слезы. И говорит, я в дверях сказать ей. Остановился, говорит, и как я счастлив, что я ничего тогда не сказал. Свои знания там припрятал их. Говорит, вот этот момент, когда у человека происходило назидание. Человек назидается, поет и назидается. Соединяется вот внутренний человек в песне, в этой хвале. И вот здесь человек переживает присутствие Божьего. Это очень важный момент. Петь надо много. И еще один пример расскажу. Один проблемный человек, у него постоянно там претензии были к служителям. Там. И пришел очередной раз к служителю побеседовать. Вот я хочу с тобой поговорить, вот мне то-то-то. Ну, приходи. Пришел с порога служитель. О, пришел, ну хорошо. И служитель идет за пианино, говорит, иди сюда. Думаю, что такое? Он открывает сборник, говорит, да я не петь пришел. А говорит, пока 10 песен не споем, говорить с тобой ни о чем не буду. Ну и на пятой песне брат уже успокоился, и у него все вопросы уже исчезли. Достаточно было просто попеть, прославить Бога. Пока пел, слово назидает. У нас псалмы, ну, содержание у них достаточно глубокое. И волей-неволей пел, он, может быть, и не думал вообще размышлять об этих псалмах. Ну, видимо, некуда было отвлекаться, тут вот поет здесь брат с тобой рядом. Пока пел, на второй песне, видно, начал думать уже о том, что поет. И произошло то, что он переоценка своих движений мысленных, и он остановился, все, беседа у них не состоялась. Попели, прославили Господа, пошел домой. Друзья, оно так происходит. То есть, вроде, может быть, как-то для кого-то смешно прозвучит, это что-то палочка-выручалочка, песню спел. С одной стороны, а с другой стороны, надо все-таки это попробовать. Пробовали когда-то? Вот кто хоть раз сел дома и спел 5 песен? 2 человека, 3, 4, 5, 6 человек, 7, 8, 9, 10, будем считать, хорошо. Вот просто сел и спел 5 песен. Я скажу, я спел не по моим заслугам. Никогда бы я не спел, я от музыки устаю, у меня жизнь в музыке. Но у нас такое требование в семье, вот у моей жены, она так поставила для семьи, просит меня, чтобы так мы делали. Мы собираемся в семье и поем. Ну, хотя жена у меня не музыкант особый, ну, школу закончила музыкант. Вот. Ну вот такое. Братья говорят об этом, везде об этом говорится. А почему мы что, самые-самые, почему мы не должны этого попробовать? Так что, кто еще не попробовал, я думаю, что вы не самые-самые. Попробуйте. И увидите в этом благословение. Ваши мысли начнут меняться, куда-то эгоизм начнет прятаться. И другие вещи как бы вытесняются. Все нехорошее вытесняется. То есть здания строятся, мы крепнем. Поступает здоровая пища в организм. В этой пище все есть, там и антибиотики, и витамины, и все, что нужно для нашего организма. Поэтому, друзья, вот как бы мысль основная, о которой я хотел сегодня сказать, что музыка – это является пищей, это еда. И от того, что мы едим, будет зависеть наша жизнь, наша победа в духовной жизни. Мне кажется, даже и наше благосостояние от этого зависит. Все зависит. Наше здоровье от этого зависит. Здоровье нашего духовного человека. Вот тут есть вопросы. Я их прочитаю. У кого еще есть вопросы, вы, пожалуйста, присылайте сюда. В Ветхом Завете, я читаю вопрос. В Ветхом Завете музыкальным служением занимались профессионалы, левиты, то есть люди, посвященные для этого дела. Был упор на красоту, стройность и так далее. В Новом Завете, однако, есть всего лишь несколько текстов, говорящих о музыке в церкви. Насколько оправдан профессионализм в служении в Новом Завете? К чему мы должны тяготеть? В простой семейной атмосфере, где чуть ли не каждый может исполнить то, что Господь положил ему на сердце, в кавычках, и нигде... и ничего, что это звучит и выглядит примитивно на уровне самодеятельности в мире. Или же все-таки ветхозаветные принципы отточенности профессионализма качественно перешли в церковь из храмового служения? Я хочу спросить вас, как вы думаете, служение, которое было устроено в Ветхом Завете, то есть был высокий уровень, представляете себе, да, какой был уровень, когда написано, что левиты, и то написано такое слово, обязаны были заниматься день и ночь. То есть не просто хорошо было бы, чтобы они занимались, обязаны были. И вот сегодня мы встречаемся, встает хор у нас, и дирижер раз, а хористы не знают, вступить или нет. То как вы думаете, нам нужен этот принцип из Ветхого Завета? Или вообще он перешел к нам или не перешел? И хор перешел. Хор перешел к нам с Ветхого Завета. Да? Мы в Новом Завете не имеем указаний. Друзья, ну, так, чтобы мы никак не вытягивать нам. Я скажу свое мнение, друзья, оно не окончательное. Мой такой взгляд. Если у кого есть Библия под руками, откройте, пожалуйста, Римлянам 6 глава 19 текст. 6 глава Римлянам, послание к Римлянам, 19 текст. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». То есть разговор такой более простой, чтобы легче было понять. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Это указание Нового Завета. Опять апостол Павел говорит о том, что это есть для нас определенный выход жить в праведности. То есть один единственный шанс жить в праведности. Как вы предавали члены свои в рабы нечистоте, в орудие неправедности, так представьте тела ваши для служения Господу. Члены ваши в рабы праведности на дела святые. Как петь в церкви? Я скажу так, вот как я вижу эту ситуацию. Вот когда мы были в мире, ну еще были мирскими людьми, у нас же есть определенное воспитание, да, нас воспитывали. Вот что хорошо, что плохо. Конечно же, все хорошее основано на Библии, на Слове Божьем, на Божьих принципах. Но не зная Библию, нас учили чему-то хорошему. И вот, к примеру, люди, не зная Бога, чтобы жить в мире, да, чтобы у них все получалось. Вот есть же люди успешные, да, в мирской жизни. Как они к этому приходят? Они учатся, они как-то развиваются в этом. Ну, к примеру, если человек только учится, да, а он какой-то нелюдивый, нерадивый, скажите, он будет где-то когда-нибудь там каким-то начальником или кем? То он может быть самым там грамотным, а никто с ним не захочет работать. Не надо нам твои ни два, ни три образования, иди там куда-нибудь. То есть есть свои стандарты. И чтобы в мире чего-то добиться, там нужны определенные усилия, и люди понимают. Мамочка хочет, чтобы у нее был сын музыкант, ну его дает там. У нас есть школа сейчас, там, чтобы там, с уклоном, чтобы артистом он был или еще кто-то. И ребенок занимается, мама платит дополнительные, все так, чтобы он развивался. И вот здесь происходит то, что люди тратят средства, время и деньги. Для чего? Для того, чтобы служить. Себе, а служить себе, это значит служить дьяволу. И вот когда человек обратился, то есть люди этого порядка, будем разделим А и Б. Б, это люди, которые, ну, стараются устроить жизнь, и далее устроена у них жизнь. И Б такие, которые все там пускают. И вот будем говорить, вот этот человек с понятием А, который понимает, что надо, надо и то, и прилагать. Он обратился к Богу, друзья. Как служил в мире, так и Бог. Он понимает, просто так ничего не проходит. Если музыка, надо работать, надо брать трубу, если ты играешь в духовном оркестре. И сказали, что час в день надо дуть, хотя бы полчаса. Твои губы привыкли, чтобы ты вместо до не нажимал там соль. Ну, братья это знают, там, кто в духовых играет инструментах. И вместо ми, чтобы ля у тебя не звучало. Да? Там двумя пальцами, первый, второй, это будет ми, а оно может и ля прозвучать. Как дунешь, так и будет. И чтобы привыкнуть, надо хотя бы полчаса дуть в трубу. И вот человек из группы А, то есть люди, которые привыкли думать, они жили в мирской жизни, неважно, какие они приходят, они понимают, тут все так же самое, надо отдать Богу, надо учиться. От этого профессиональные хора, профессиональные оркестры, от этого проповеди подготовленные, от этого благовестия на уровне, не как какое-то собрание бывает, вот на благовестие собрание каких-то убогих, то выйдут, друг на друга смотрят, в листики там, и сейчас люди побегут в церковь там, начнут каяться. Вот, то есть от этого все и зависит, насколько человек относится серьезно к жизни. Вот он относился серьезно. Вот люди группы А в мире, там все одно другое дополняет. Дисциплина ума, дисциплина тела. И оно выливается, то, что люди работают на должностях, они... какие-то открытия у них в жизни бывают, что-то новое открывают, они много нам хорошего делают. Так же самое это группа А в церкви. Но есть в мире группа Б. Это люди, которые так всегда он сядет за стол, там, что самое вкусное, он все сразу съест, и все, ему все равно там, достанется кому-то, не достанется. Он понимает, вот это же вкусно, надо съесть. Не думаю, что здесь еще 4 человека сидит. Они тоже хотели бы попробовать вот это. Ну, сел. Нет, все, я больше не хочу. Больше. Вот. То есть люди привыкли думать вот так, близко о себе. В мире есть такие люди в мире. Скажите, вот такие люди приходят из мира в церковь. Вот как они предавали, что они предавали? Ничего не предавали. Они вот жили вот так, как у них типа. Они полностью преданы, они пришли в церковь. Скажите, вот если с таким усердием, вот как они привыкли жить, они пришли в церковь. Господи, прости меня грешник. Дошло до человека. Но у него нет опыта. У него нет опыта работы над собой. У него нет опыта наступать на себя. У него нет опыта себя дисциплинировать. У него не было в мире этого опыта. И он пришел в церковь, абсолютно этого не понимая. То, я думаю, здесь очень как важно понимать, что церковь строится, вот как ты жил в мире, вот как отдавал, сегодня вот так трудись для Бога. И я думаю, этот текст он написан для группы А, для людей, которые понимают, что чтобы чего-то добиться, надо учиться, надо работать. Надо расти. И тогда служение, оно не переходит буквально к нам, но оно переходит намного с большей силой. Например, наши хоры, вот как здесь вопросы прозвучали, самодеятельно, они могут петь, я думаю, на уровне храмового служения. Мне приходилось слушать, вот когда собираются курсанты, как запоет хор, там так приятно. Ну, у нас сейчас было разделение, сейчас маленькая церковь, то, конечно, сейчас уже не похвалюсь нашим пением. У нас сейчас 70 членов. Там, и 15-20 хористов. Но в свое время, когда у нас хор был 40-50 хористов, скажу, бывало так, что зазвучит. А скажите, как его сравнить с храмовым служением? Они там занимались день и ночь, а здесь и они были на обеспечении, им платили, все, они были отделены для этого. А тут человек и семью содержит, и на работу ходит, и все, и никто ему не платит. А приходит на собрание, хор звучит. Духовой заиграл, духовой звучит. Ну, допустим, возьмите в мире, да, там симфонический оркестр. Вот играют шикарную музыку, а потом скажите им там, раздайте ноты, скажите, давайте споем сейчас там Генделя там, или еще. Они, конечно же, там растеряются, скажут, оставим, вот мне ноты, я играю, все. А у нас так происходит, наши левиты, они тебя и споют, и сыграют, и на это благовестие пойдут, и платить им не надо еще за это. Все бесплатно. То есть служение в новозаветном возвышении. Но стандарт профессионализма, это уже зависит вот от того, о чем мы говорили. Насколько человек привык серьезно относиться, насколько его воспитали. Порой это 7 лет домашнего воспитания, потом воспитание в церкви. Когда есть те люди вот из группы А, они уже подтягивают тех людей, которые из группы Б. Берут их там в певчую группу там куда-то, берут в оркестр их там на домбры, на балалайки, объясняют им, что надо постоянно ходить. Понимаешь, постоянно. То есть раз в неделю надо приходить. И надо вообще-то было бы неплохо, если бы ты брал балалайку домой. Хоть раз бы, чтобы ты там поиграл на ней что-то. Вот объясняют людям из группы Б, которые, ну не знаю, не понимают, потому что надо... Ничего так просто не бывает. Балалайка сама не говорит. То, что ты ее взял в руки, это еще ни о чем не говорит. Или трубу взял в руки, ты только можешь напугать людей в церкви. И сколько раз у меня бывают такие чувства, играет оркестр, я уже просил наших музыкантов, бывает какие-то техничные вещи, возьмут себе там, набирают разгон, вот-вот сейчас все провалится. Ну и там смотришь, там один покатился в сторону, в другой, ну хотя бы... 1-2 пришли под конец до конца. Слава Богу, закончили. То есть вот такое бывает. Уже прошу, говорю, выбирайте. Ну, у нас бывает так, ну, братья пишут, композиторы, хочется более такой музыки, профессионально, высокой. Ну и, конечно, музыкантам хочется это все исполнить. Но забывая о том, что чтобы это исполнить, надо позаниматься много, надо уделять его время. Вот. Мой взгляд такой, друзья, я не знаю, я обстоятельно ответил соотношение служения в Ветхом Завете и в Новом Завете. У нас нет указаний конкретных, там, как должен хор петь, сколько там они должны заниматься. Но у нас написано, как вы жили в мире, вот так отдайте. И благодаря тому, что есть те люди, которые понимают, что значит ответственность, что такое работа над собой, служение двигается, продвигается служение.
А может такое быть, что человек хочет быть по музыке в группе А, да, а он по своей способности и по сущности в группе Б по музыке,
в группе С.
Да, в группе С. Ну, конечно, все может.
Что с ним делать?
Для этого у нас существует оркестр, кропотливо, я скажу, нашим дирижерам. Не знаю, какие у вас дирижеры, но у нас дирижеры надо памятники ставить. И Господь им даст награду большую. Потому что я как смотрю, какие люди приходят, какая безответственность, и все равно созидается оркестр, там народный, камерный, духовые, и играют, и неплохо. Вот я вас послушал. Есть оркестры, неплохо играют. Вот это и происходит, о чем ты говоришь. Люди нарабатывают определенный багаж жизни, знаний, все, и делятся с ними, подтягивают остальных людей. Но если ты был по жизни в группе В, то я думаю, есть возможность, как в церковь, когда пришел, ну, прийти надо как с посвящением. Вообще я скажу, когда у человека происходит посвящение, человек автоматически переходит в группу А. Неважно, какой он был в жизни, нерадивый, никакой. самолюбивый, страшно, ничего в жизни не добивался никогда. Но если произошло посвящение, друзья, обращаю внимание, не покаяние, когда человек сказал: «Господи, прости меня, я грешник». Вообще покаяние такое, это очень относительное понятие, когда человек говорит: «Господи, прости меня». У нас в Молдавии, не знаю, вот и у вас я не вижу в Америке, у нас в Молдавии на каждом углу, почти на каждом углу буквально ставят такие столбы, они называются распятие. И там такая будочка, и вот там Христос, там под ногами у него смерть, черепа, нарисован так, Христос на кресте, там всегда горит свечка. Ну, так обычно в хороших районах всегда горит свечечка. Ну, такие забитые там. И не все плохо ухоженные. А так вот цветы растут, вокруг живые цветы, святой распятие. И вот смотришь, человек идет, у него там штаны спадают, все там. А он остановится, там перекрест, все. Вот у него происходит вот это. Вот он увидел крест, он как бы вспоминает там свои грехи, покаялся, пошел дальше. И пошел в свою жизнь. И вот таких покаяний у нас сегодня тоже много в церкви. Люди приходят, красивая проповедь, некрасивая, глубокая проповедь, призывная. Человек понимает, что он виновен перед Христом. Ну что тут спорить? Что тут спорить? Ну, грехи там сколько. А тут раскрывает святого Христа, Христос зовет. И человек идет каяться: «Господи, прости меня». Но решение не принимает служить Богу. Решение не принимает оставить грех. Решение не принимают: умру, но не вернусь назад. И вот этого решения не произошло, и человек вот так покаялся и пошел обратно в жизнь, и победной жизни нету. У него осталась та же музыка, та же отрава, которой он питался. У него остается все по-прежнему. Он не принял этого решения: «Господи, умру, но не пойду обратно в мир». И это покаяние, оно порой только к расстройству, без посвящения. И, конечно, такие люди, их надо тянуть, воспитывать, общаться. Потом приходит время, и люди свидетельствуют там, через 3 года после покаяния произошло посвящение. То есть обновление покаяния, произошло настоящее покаяние, когда человек посвятил жизнь Богу. И когда человек покаялся, вот, пришел, сидим на одном собрании, было призывное, и один выходит, идет. Пришел: «Господи, ты видишь, как я долго шел к тебе». Ну, видишь, он долго шел. И вот я пришел. Аминь. И пошел бы. И вот как пришел долго, так долго и ушел. То есть такая гордыня внутренняя. Такая внутренняя гордыня. Конечно, много молодежи. Человек в возрасте, что ему жениться пора уже. И вот он здесь подвиги совершает. Вот он идет долго, уходит долго. Человек просто не понимает. Вот остается настолько самовлюбленный. Друзья, ладно, это другая тема. Я пройдусь по этим вопросам, потом который свежий. Для того, чтобы слушать, понимать высокую музыку, то есть опера, классика, с чем я не согласен, необходимо определенное развитие вкуса, научиться это делать. Тогда как простую попсу можно слушать особо, не напрягаясь. Имеет ли церковь перед собой задачу нести в мир высокое искусство, или мы должны исполнять то, что понятно простому человеку, спустившись на его уровень? Ну, классика вообще, опера, ну, тут, наверное, в общем просто написано, да, вот, высокая музыка. Не вся классика является высокой музыкой. Ну, а опера, как бы, это вообще отдельная тема, потому что, ну, опера – это исполнение определенного сюжета, ну, просто под классическую музыку, там какой-то имеет там рассказ, стих, или что, что музыка добавляется, и, в общем, будем говорить классика, да? Мой взгляд, что церковь нас насаждает высокую музыку. Но высокая музыка, она не заключается в том, что это музыка классическая. Там, то есть это обязательно симфонический оркестр или камерный, там, или там, духовой, или так далее, так далее. Классическая музыка – это музыка, которая соответствует канонам, музыкальным стандартам, которые там… Будет еще один вопрос насчет Вены. Они выработаны веками, и эти каноны, то есть, ну вот какой я момент хотел отметить, что само рождение музыки, начало музыки, как вы думаете, оно земное или неземное? Ну, прежде музыка была, потом наша земля появилась, или наша земля появилась, а потом музыка. Вы помните этот текст про Люцифера? Это написано, когда Господь говорит, до сотворения твоего, в нашем переводе написано так, там, что было приготовлено для тебя из одежды что-то, а как в подлиннике, там написано, что эти инструменты музыкальные, там и цитра, и кимвал, и бубенцы. Это все было приготовлено прежде твоего сотворения. Это обращение к Люциферу. То есть в духовном мире, когда еще не было земли, музыка была у Господа уже. Как сегодня мы можем низвести небеса на землю? Вот, или кто их может низвести? Где может... Как могла эта музыка, небесная музыка, проникнуть на землю? Друзья, только тем путем, что у человека есть богопознание у композитора, да? Человек проникается Господом, и он перенимает эту музыку. И вот сегодня заходишь в консерваторию, там как будто в джунгли куда-то попал, одни аборигены, вообще такой вид страшный, этих студентов, там, эти косички, там, все эти. Но изучают они, и играют они музыку разную, какофонию, додекофонию, уже настолько извращенные понятия, но проходят вначале азы классической музыки. Откуда они взялись? То есть они остаются в основе, откуда они взялись? Они взяли что-то Божьи люди, которые познавали Бога, ну, в частности, о Бахе. Бах является там, если музыкант консерватории учился, он Баха не играл, то он не учился, значит. Вот они устанавливали эти каноны, ну там разные принципы тяготения и так далее, ритмические, гармонические, это все установлено людьми, которые знали Бога. И от того у них и получалось, потому что они это понимали, принимали от Бога, и это стало сегодня достоянием людей, а люди стали исследовать их произведения. И сегодня у нас выработаны правила, каноны, вот как правильно. И когда музыкант учится, если он выучил эти правила, он, у него есть знание этих правил, его называют тогда музыкантом. Вот это музыкант. Он знает эти правила, он их понимает, он их изучил. Если он их не знает, значит, это там самоучка и так далее, и так далее. Вот, то есть, сегодня музыка в церкви, она соответствует всем этим канонам. Но это не значит, что это обязательно выливается. То есть, эти каноны, они только, их можно проследить, эти правила, в симфоническом оркестре, в каком-то большом оркестре, в каких-то группах их можно проследить. Вот человек играет на гитаре, да, это можно проследить. Человек понимает, что он делает, или не понимает. Это можно проследить в фортепианной игре, ну, в пении даже. Ну, например, такие моменты, как параллельная квинта. Знаете, что это такое, музыканты? Ну, человек изучил, он это понимает. А есть люди, которые изучили этого, но они этого не понимают. И поют с радостью параллельно квинту. Вот. Потом есть разные другие там тяготения, характерные интервалы и так далее. Это все прослеживается в нашей музыке, в церковной музыке. Это все прослеживается, эти правила все остаются. Хотя во всех правилах есть определенные исключения. Ну, в мире сегодня, конечно, Ну, такой момент отмечу. Допустим, у нас часто подмечается, что вот ритм, да? Нам нравится ритмическая музыка? Честно говорит. Очень, да? Ну, а кому-то нравится, чтобы музыка была просто более гармоническая, чтобы какие-то гармонические были, глубокая гармония такая, много там посторонних разных альтерированных аккордов. Вот. И это все тоже имеет свое назначение, свой смысл. А вы знаете, вот почему сегодня не рекомендуется увлекаться ритмической музыкой? Или так просто братья говорят, вот нельзя ритмическую музыку, и ладно, на собрание нельзя, тогда хоть в машине, слава Богу, что хоть в машине нужно. Ну, знаете или хоть предполагаете, да скажите, пожалуйста, потому что у нас как такой монолог получается. Почему, допустим, нельзя послушать забойный барабан, да? Ну, забойный барабан. Ну, когда постоянно вот музыка играет барабан. Там или там где-то такой. Допустим, почему это плохо для человека? Или, ну вот, есть какой-то, пожалуйста, скажите кто-нибудь из рядов. Хорошо, возвышенное настроение. Спидометр уже не замечает человек в таком состоянии, под таким настроением. Друзья, ладно, вы не хотите говорить. Музыка, она имеет влияние на наш организм, также и физическое влияние. И мне понравилось такое сравнение, что ритм, он имеет непосредственную связь с нашей плотью, а гармония с нашей душой. Но не плотской человек, не душевный. Нам бы не хотелось бы с таким человеком дело иметь. Вы согласны? Мы имеем вот, к примеру, когда человек подвижный, холерик, да? Нам нравится, когда люди такие подвижные, инициативные. Нравятся вам такие люди? Вот хотелось бы, чтобы человек был подвижный, инициативный, быстро. Но не хотелось бы, чтобы был плотской, да? Чтобы он все делал, говорит, это я, а ты что, ты ничего, а я вот сделаю это, и я, и я, и я, и я, и я, и я. Да? Неприятно, да? Все, я, да, я, да, я, а вы что, а я, да, а вы что, а я, да. И мы устанем, да, такого, я, вот, друзья, вот это. Это вот это я. Это все на плоть человека. Такое сравнение, если аллегорию проводить. Когда музыка радостная, она примерно, наверное, она что нам несет? Она нам несет, расширяет горизонты, осветляет краски. Это вот как человек такой, который инициативный, который что-то делает. Он хочет трудиться, у него есть, он полон идей, он. Это музыка радостная. Но музыка завойная – это музыка плотского человека. Это музыка самолюбивого Яковки. Это человек, который кроме себя ничего не видит. И с одной стороны, нам хочется, чтобы было движение. Но для этого есть, друзья, радостная музыка. Когда ритм, там есть ритм, но он в определенных рамках. Он сдержан. И нам нравится. Когда этот инициативный человек, он обуздывает свою плоть, да? У него большой потенциал, но он себя обуздывает. Так же самое, когда музыка, она радостная. И что надо бы еще бы там чуть-чуть добавить, вот там такая была бы уже, но это было бы уже плотское. Понимаете, да? Хорошо быть инициативным. Хорошо быть, если ты холерик, холериком там, или таким быстрым, подвижным. Быстро принимать решения, иметь инициативу. И это все граничит очень близко с тем, чтобы быть плотским. Вот человек делает, а вот все только, чтобы слава мне. Если славы мне не будет, не увидите его нигде, ничего он не будет делать. Вот так я отношу ритмическую музыку, что в принципе радостная музыка нам нужна. И есть много приемов, как сделать музыку радостной. Знаете, один из приемов, как петь радостно. Это сильнее всего. И там уже не вопрос. Там даже и нужды большой в ритме не появится. Немножко ритма, это уже будет столько радости. Вот что касается гармонии, друзья, то сегодня одна из серьезных опасностей вот в гармонии, я как-то говорил уже, по-моему, даже в вашей церкви говорил, сегодня много композиторов, псевдохристианская музыка наподобие Кенни Джи, знакомый композитор, нет? Вот, я тут слышал у вас по телефонам, он у многих играет. То в чем, допустим, проблема этой музыки? В том, что, ну, ее называют джазовой гармонией, там, или так далее, или, ну, это не имеет значения. Гармония, которая перенасыщена неустойчивыми звуками, ну, это, как правило, джазовая гармония и подобное там блюз и так далее. То есть музыка перенасыщена неустойчивыми звуками, но не только гармония, и у них и мелодии они такие пишут, то эти вещи тоже очень сильно влияют на наш, они тоже нас кормят и сильно отравляют душу. В частности, вот Кенни Джи, я свидетель людей, вот, которые люди свидетельствовали об этом, что они были отравлены. И кто-то выходит из этого, а кто-то так и остается пожизненно в этой отраве. В чем проблема? Господь, вы помните, в одной из притч описывается человек, который на песке построил дом, и который на камне. Вот христианство, или церковь, или царство небесное, или мудрого человека, разумного, он его... представляет человеком, который стоит на камне, да? Твердо ноги поставленные на камне, на скале. То есть это символ христианина, это символ воина, Божий. Твердо стоит. И вот в музыке прослеживается так же самое, есть такое понятие устойчивые звуки. Знаете, что это такое? Ну хорошо, в ля миноре, какие это будут ноты?
Ля до ми,
да? Проиграть музыканты в основном все, да, понимаете, о чем я говорю, нет?
Вот мы берем ля минор, да? Это классическое правило, допустим, мы имеем арпеджио, да? Допустим, если сегодняшними красками вот, музыка переполняется неустойчивыми звуками.
И когда мы наблюдаем, что в музыке это встречается, вот, что происходит? Что происходит в нашей душе? Вот, я бы сейчас поиграл, я не пианист абсолютно, но я просто бы эти звуки нажимал их в аккорды. И вот человек, который свободный, нормально, пришел на разбор слова Божьего, хорошо себя чувствует, вдруг начинает себя чувствовать, что такое чувство, каким-то обиженным, что-то кто-то мне что-то не это там. Ну, а знаете, на кого как подействует? Ну, как наркотики. На один буйным становится, другой спит. И вот один начинает думать, один себя влюбленный начинает чувствовать, там, или сестра какая-то уже, вот. А могло быть по-другому. То есть, ну, как на песке, да? И человек, который кормится этим, вот подобно, ну, вот Кенни Джи, я говорю, это яркий такой пример. Почему? Потому что он играет христианские произведения. Там. Вот насаждается такое настроение какого-то твоего отдельного мира. Все остальное уже вот здесь, вот это. И появляется даже какая-то определенная зависимость. человек играет, и можно себе представлять все, что хочешь. Но никогда под эту музыку не представишь себе ты ни благовестие между утренним и вечерним собранием, не представишь себе под эту музыку. Не представишь ты себе какой-то жертвы служения. Ну, можно жертву себе представить под такую музыку, ну, приблизительно такую. Я когда был мальчиком, еще я хотел за Иисуса умереть, но у меня было такое желание, так, чтобы у всех на глазах это было. Знаете, все так видели, как я там, меня встрелили. Такая была фотография, тогда стрелили в одного брата, и его так держат под ручки, ну, так сняли рубашку с него, и так на спине.
На молодежном.
На молодежном общении милиция пришла, и в одного брата выстрелили. Вот я смотрел это, думал, вот если бы мне так стрельнули, там все смотрят, там везут куда-то. А если бы умрешь, то вообще. Там такие похороны будут. Вот, то есть, вот под такую музыку эти мысли будут культивироваться. А вот просто наступить на себя, подойти к человеку, с сестрой, примирись, сказать, сестра, ты имеешь что-то на меня? Вот. Пойти и выяснить, там, да и так, прости, я там неаккуратно сказала. После такой музыки никогда не зародится эта жена. Братьев то же самое. На какой-то подвиг, знаешь, как-то свою жизнь спланировать, какое-то спланировать служение Господу. Эта музыка отсекает человека, отсекает просто все в топ, в болото. И человек сидит в этом болоте и вылезти не может оттуда. Расскажу вам один пример. В одном месте пели песню «Подними меня над всем, что может». Ну, братья вышли, у вас говорят вступление, братья, перед песней? Ну, это были курсы какие-то, мне рассказал один брат. И там будут петь песню «Подними меня над всем, что может». Говорят, ты скажешь вступление. Ты же готов. Говорит, и все, вытолкнули его, он стоит. Не знает, что говорит. Говорит, вот я один раз шел, дорогой одной, смотрю там, корова застряла в болоте. И она так смотрит на меня, как будто говорит мне, подними меня. И говорит, мы сейчас поем песню «Подними меня». Ну, оно так бывает, знаете, что вот после такой музыки такое состояние, знаете, человек просто достойный, к сожалению, глаза жалкие такие, вот. В них какая-то неразрешенность проблем и так далее. Записки прибавляются, все, не отвлекаемся. Хор или группа прославления. В данном случае не имеется чьё-то бление в унисон под фонограмму, но небольшая группа певцов, поющих под живую музыку. Чему мы должны давать предпочтение? Почему? Хор или певчая группа? Друзья, ну, я сразу скажу, мой взгляд, что мы должны отдавать предпочтение хору. Почему? Хотя я постоянно, у меня не было такого времени, там были перерывы 2-3 месяца, что не было группы, всегда была какая-то певчая группа или какой-то оркестр, ну, так как я сам занимаюсь музыкой. Но служение хора никогда не оставлял, и в группах моих, в которых участвовали музыканты, группы бывали такие очень продуктивным служением, с интересными перспективами. Были только те люди, кто постоянно, были постоянно в служении хора. Другими людьми, по крайней мере, я не связывался. Почему? Потому что служение хора – это единица, которая оправдала себя веками. Уже. Это единица общественного служения, которое поставлено на уровень церковного служения. Репертуар проверен. Люди поют, допустим, конечно, много зависит от дирижера, но по крайней мере, когда возникают даже какие-то трудности у людей, да, внутреннего характера, сестра пришла себе, села в хор, она еще пока думает, там, разбирается в себе, но она уже поет, и реген не лежит. Ну, может, я ободрить чуть-чуть, там, ну, давай, все будет хорошо, поем. Чего не происходит в певчей группе? В певчей группе, если начинается там вот эта возня, то Потом люди в другую церковь переходят, чтобы только жене видели. Поют, друг без друга не могут. Пришел вопрос жени, момент женитьбы. Там, или еще чего-то там, чего-то поделить надо. Как правило, групп, вокруг групп всегда какие-то проблемы. Это есть исключения, но опять-таки исключения – это те люди, которые служат Богу. То есть для которых служение церковное на первом месте. А потом, как и поставили, братья, давайте останемся. Давай, сделаем, попоем, поработаем. И поставили себе правила. У нас даже было так, мы с братьями, откуда у нас певчая группа, мы с братьями-то хотели петь, в хоре пели. Но как-то чувствовали определенную скованность, не получалось. Так выйдем, всегда как такие, пугаемся. И вроде на репетиции нормально, вышли на сцену, все какие-то запуганы, начинают листики смотреть, прятаться от всех. Ну, я понимал, что это из-за недостатка уровня. Мы просто-навсего позанимались вокалом. Приезжали, приглашали сестру из братства, она с нами-то занималась. Там, кому мало было, там брали еще, там, нанимали себе учителя. Там, один учитель с нами позанимался тоже, там, брат поет. Но это очень важный момент. Вокалист, он, это профессиональное служение. То есть это надо работать. Ну и вот он так выходит, он такой говорит, спой, а! Он такой, а! Он говорит, спой, а! Спой! А брат такой высокий стоит, такой, как дал его в грудь. Он покраснел, пой, а! Ну я не буду так всех эмоций передавать. То есть это тоже такой момент, когда люди вот какой-то определенный, какой-то запуганный, как запуганные люди. Мне приходилось на благовестии бывать, я скажу, очень просто печальнейшая картина. Люди прославляют Христа, уткнувшись носами куда-то в какие-то листики, в пол, прячут, стесняются. Создается вид такой сектанства, вообще выгнали их. Видно, им или заплатили, или наоборот, не доплатили, непонятно, что там. И где-то стоят вот эти рядом, эти и наблюдают за ними. Они, бедные, убежали бы отсюда, да боятся, потому что за ними смотрят там со стороны. И вот они идут, и мама объясняет, доченьки маленькие, видите, бедные люди, смотри. Они там, Иисус тебя ждет, там зовет. То есть это наблюдается, друзья, это очень. Смотрит человек, позволяет себе и одеться красиво там, и все. Видно, что перед зеркалом немало стоит. И чем больше, вот те люди, чем больше стоят около зеркала, я заметил, тем глаза у них туда, куда-то подальше. Почему? Потому что происходит как? Приоритет. Отдал сюда приоритет, уже в другом, то есть стих уже до конца не выучил. Ясное дело, что будешь говорить ее с запинками, будешь смотреть ее, значит, ты и песню не знаешь. И вот оно такое служение, как, я считаю, это позор. Вообще, это не благовестие, а просто позор. Есть одна из проповедей, не очень в свое время она так легла на сердце, это послание к Титу, увещание такое, чтобы мы были украшением Иисуса Христа, учением Иисуса Христа. Вот украшение, это, знаете, когда посмотришь и красиво, привлекает. И вот христиане должны быть украшены. То есть, ну, конечно, начиная с нашего внешнего вида, когда ясны глаза, открытый взгляд. Ну, конечно же, имеет значение и одежда, и тона тоже одежды. Что вот очень замечается такое, что как-то, ну, не знаю, не воспитывают родители, что, допустим, есть же понятие такое определенное сочетание тонов, цветов. И какая-то коричневая какая-то там, рубашка там с серыми штанами там, или еще что-то. Вот такой вот. То есть эти вещи тоже имеют свое значение. Ну и, конечно, самое главное, это уже тот материал, который мы преподаем. И как мы его преподаем. Потому что я был на одном благовестии, и так мы ждали людей, эти люди идут, и слышу, группа запела «Люблю Господь твой Бог». Вот, и я смотрю, люди идут, и как стали шарахаться от этого, от группы благовестия.
Была зима, у всех поднятые воротники, шапки спущены до отсюда, шарфы до отсюда, а этот промежуток сборный. И люблю Господь твой дом. И просто, ну, такая печальная картина. Ну, вот люди порой недопонимают этих вещей. Вот. Мы отклонились опять-таки. Я думаю, понятно насчет хора. Хор – это постоянно. Постоянная единица, которая была и будет работать. И человек, который проявил верность в этом, он растет в хоре. И, значит, и служение группы такого лидера или группы людей, которые здесь постоянные люди, они являются примером в служении. И когда у них есть новая песня, что-то новое выразить, да, в группе, оно будет в назидании, все. А когда, к примеру, хор работает, там раз пришла группа, спела. Пришли, ушли на спевки, не ходят. Ну, я не встречал так, чтобы... Ну, вернее, я встречал коллективы, но встречал отрицательные. То есть те люди, которые ставили себя как в стороне от церковного служения, они были отрицательными примерами. Поэтому уже выбирайте сами, смотрите, можете пробовать. Группы проходящие явления. Сегодня есть, завтра нету. Существует ли такое понятие, как законы в музыке, например, законы в природе? Мы говорили об этих законах, каноны. Нечто абсолютно незыблемое, неподвластное вкусу, моде, времени, то, что распространяется на все века и поколения. Или все очень относительно зависит от культуры и времени. К примеру, венские классики писали музыку по музыкальным законам, которые они открыли. А современный рок, рэп, композитору пишут музыку, не подчиняясь, ломая эти законы. Вот неустойчивость – это то, о чем мы говорили. Сегодня это насаждается. Ну, один из наших композиторов, это Иосиф Никитин, он скоро здесь будет, он учился в консерватории. Ну, он пришел, показал свои способности в написании хоров. У нас была женщина-дирижер, она очень известная, она там на разные концерты там ездила, и имя у нее известное. Ну, она посмотрела, что он может, она говорит, иди отсюда, пожалуйста, молодой человек. Говорит, ты только сейчас засоришь себе голову тем, что у нас сегодня проходит. Ну, говорит, а что у вас проходит? Она как взяла пару аккордов, говорит, вот это. Говорит, если ты это не сделаешь, твоя музыка будет невостребована. Поэтому, говорит, оставайтесь в том, в чем вы остаетесь. Это начало, это истоки, это жизнь. То есть сегодня действительно это все переломно. То есть они начинают с классики, получают эти знания, а потом куда-то их несет. И я сам присутствовал на уроке, «Авангард» называется, там преподавал один француз. Это просто такой, ну, рожденный ползать, летать не сможет. Друзья, если люди не рожденные свыше, знаете, он как был, вот его туда и тянет, его тянет к аборигену, туда все дальше и дальше, и ниже, и ниже, и ниже. Это закон. И вот, допустим, что касается сегодня, люди раньше думали, можно в классике сохраниться. Но я скажу, классика – это тоже не выход. Я опять говорю, к классику нужно осторожно к ней относиться, потому что мне понравилось, как-то один из служителей выразился так. Когда Каин убивал Авеля, классика продолжала играть. Знаете почему? Потому что сегодняшняя классика – это светская музыка. И она звучит вроде бы, она нас захватывает, но она будет звучать везде. Под самые разные мероприятия и она будет звучать. И, допустим, нам увлекаться каноны, да, правила, то есть отдельные композиторы, прославляющие Бога, да. А в целом классика, ну, это красивая музыка, да. Но где-то порой она не может нас напитать духовно. Это тоже проверено. Музыка, которую сегодня звучит у нас в церквах, это музыка тех людей, которые побывали на Вифлеемских полях. Помните, да, там пел хор? И у нас приживаются в христианстве, среди Церкви Божьей, гимны, которые вот человек их услышал с неба. Он слышит голос Божий, он его понимает. И принимая эту музыку, который можно услышать на Вифлеемских полях. Если человек там бывал, то эта музыка, она будет созидать. А если музыка с негритянских кварталов, то приблизительно она вам принесет. Она вам принесет вот этот колорит в жизнь. И вы никуда не денетесь. Она имеет свой колорит, как свою начинку. И вот те люди, которые ходят по этим кварталам, там они питаются, ясное дело, что порой они так и возвратиться не могут. Почему? Потому что это же наркотик. Он такой же, как и опиум и так далее. Человек привык, что стучит у него. Вот оно же не просто так стучит. Попробуйте, вот побейтесь немножко об стенку, оно так не пройдет без следа. Так же самое эти все стуки, они не проходят без следа. Они входят в организм, в жизнь человека, там, вырабатывают у него свое. Этой музыки нет, он уже чего-то жаждет, он не сможет высидеть на собрании, его куда-то понесет. То есть это имеет определенные серьезные последствия. Существует ли нехристианский жанр, направление в музыке или в любом жанре можно писать, исполнять, при условии, что слова будут глубоким содержанием? Почему? Желательно обосновать ответ. Параллельно этому очень часто критикуется все современное в музыке. Что это? Просто недуховное или непривычное? Друзья, жанр... Вот было недавно совещание, мы братья об этом рассуждали, говорили о жанрах. Друзья, у нас есть свой жанр христианского благоговейного исполнения. То есть песня, будь то прославление Бога, будь то песня... там, отвлеченная, которая говорит о моей жизни, о моем духовном опыте, будь то псалмы Давида, это все, они все имеют молитвенный колорит. То есть человек в это время как бы соединяется с Богом. То есть вот в любой момент во время музыки, во время музыкального служения человек может соединиться с Богом. То есть не всегда люди соединяются, это факт, даже под самые хорошие песни. Но христианский жанр – это когда человек может соединиться с Богом. И он понимает, что он в должном находится в положении перед Богом. Вот представьте себе, когда играет рок, да, а звучат христианские слова. Но сам рок, да, он уже нас как подталкивает, да, чтобы там были какие-то движения, да, ну как бы. Ну а вот вы себе представьте себе, когда вы придете к большому начальнику, да, от которого зависит 9 или 10 долларов в час, и подойдете там к нему. Скажи, слушай, иди отсюда, иди и проверься. Кто бы ты ни был. А человек приходит перед Богом и там, как бы, ну, представь себе, эти вещи просто невообразимы. Это мне напоминает 49-й псалом. Ты грешил, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как и ты. То есть Бог их не поражает сразу. И люди вот, они входят в таком там, облачаются в ужасные одежды, там, вид у них там, какие-то гребешки там, петушиные, там, еще там что-то. И все, вот они как-то убеждают, мы тут соединяемся с Богом. Ну, каким Богом? Это же вопрос такой, Бог. Потому что Бог устройство и порядка, когда Он обращается к нам, к церкви, Он говорит о том, что мы должны быть целомудренными, да, целомудренными. То есть мудрость во всем. Человек мудрый во всем. И когда ты видишь, там, он весь в дырах, там, у него все ползет, там, вся одежда непонятна, бесформенность какая-то. Он говорит, я соединяюсь с Богом. То есть все каноны, все правила нарушены, все правила приличия, даже человеческие. Он говорит, я с Богом соединяюсь. У него христианские тексты. Это обман, это абсурд. И я не советую никому так с Богом соединяться, потому что можно разъединиться с Ним раз и навсегда. Потому что это огорчает Бога. Это явный вызов Богу. В Америке подрастающая молодежь, подростки, очень увлекаются христианским рэпом. Один из аргументов – это музыка, понятна нашей культуре, и там глубокие слова. Что можно ответить в этом случае? Ну, как мы уже говорили об этом. Глубокие слова, друзья, я скажу, мы страдаем чуть-чуть. Мы страдаем тем, знаете, чем наша поэзия чуть страдает. Действительно, неглубокостью слов. И это есть вот современные поэты. Поэтому я скажу, становится один из побудительных мотивов, почему я стал писать музыку, потому что у меня есть определенные переживания, да, у меня есть определенный какой-то, появляется какой-то опыт, да, мой, внутренний мой, духовный опыт. Опыт побед. И я его хочу выразить, да, хочу рассказать. И я порой не нахожу песни. Да, и вот оно выражалось тем, что я начал писать тексты, песни начал писать. Кстати, если у вас есть победы, вы тоже попробуйте писать. Не думайте, что кто-то должен писать где-то. Попробуйте, пишите. Это надо поработать немножко. Иногда надо чуть математикой позаниматься, чтобы там посчитать слоги, сделать рифму, чтобы было. Но не пройдет это тщетно. Я так вот у нас дома говорил, я смотрю, молодежь, кто начинает этим заниматься, очень успешно. Такие стихи интересные. И вообще просто слушаешь и наслаждаешься. Но когда мы, когда у нас неглубокие тексты, мы позволяем себе там такое, то, конечно, тогда вот эти рэперы, они оправданы, глубокие тексты. Ну, чем еще захватывать сегодня, допустим, их тексты, они направлены на пожалеть себя. Вот сегодня вообще такая музыка, и много такой сентиментальной музыки, и она может звучать очень нежно, может в рэпе звучать, но там я, в центре всего я. И поэтому для них это глубоко кажется, потому что они глубже себя не плавают. И вот пример, такая песня. И так все слушают. А когда же судьба надо мной посмеется? Не оставьте меня, братцы. Вот. Ну, я говорил с Тимофеем. С Тимофеем общаемся с этим Савуком. Мой родственник сейчас будет 5 числа женится. Сестре моей жены. Я говорю, как эта песня к тебе попала? Он говорит, я не знаю. Она вообще мирская, эта песня, абсолютно мирская. Ну, как-то ее адаптировали под церковь. И вот люди поют в церкви. Я так смотрю, там поют, а сзади сидят. Так глубоко. Друзья, я хочу сказать, судьба над человеком не смеется. Почему? Потому что Бог не угнетает человека. А судьба – это двусложное слово. Суд Божий. И твоя судьба – это то, что тебе Бог определил. И смеяться Он над тобой не будет никогда. А вот то, что ты посеешь, то ты и пожнешь. И Бога вмешивать в свои проблемы, когда ты залез в какое-то состояние, не нужно. Потому что Бог не смеется ни над кем. Ну а то, что нам всем хочется, чтобы нас пожалели, то это правда. Но зачем об этом песню петь? Или, допустим, это неправильно. Да? Пожалейте меня, братцы. То есть нам бы научиться самим, да, вот как бы жалеть, и нужно этому учиться, проявлять чувства христианства. Так вот, когда мы будем развивать такое, то где-то можно и рэперов оправдать, глубокие тексты. Какова роль места музыкального служения в церкви? Какова ответственность рядового члена церкви в том, что он слушает музыкальную часть хорового пения? Друзья, ответственность в том, что о чем мы говорили. Если ты назидаешься, это назидание. И твоя ответственность – кушать здоровую пищу. Вот она у нас есть, да, в материальном мире. Мы имеем такую ответственность, что нам нужна здоровая пища, мы ее кушаем, мы ответственны за это. Будешь травиться – это твои проблемы. Ты умрешь, заболеешь и все. Заболеешь и умрешь. Так же самое и музыкальное служение. Поэтому музыкальное служение его нужно поддерживать. И вот эти наши хоровые спевки, это все равно, что работа на полях, возделывание, взращивание духовной пищи, писать стихи, песни, мелодии, ходить на спевки, репетиции, заниматься той, чтобы этой пищи было больше, и самим питаться, проникаться. Вот это наша ответственность большая в этом. То есть и мы не возьмем ее, и мы сами от этого будем страдать. Потому что это непосредственно связано с нашей жизнью. Общее пение в наших церквах превращается в формальность. Как правило, через несколько минут после того, как церковь пропела какой-то гимн, мало кто может вспомнить, что пели. Еще сложнее вспомнить, о чем пели, какая основная мысль гимна. Общее пение вместо прославления и поклонения Богу стало служить определенной разминкой между проповедями. И наш язык нас выдает. Зачастую мы на сочетании для ободрения споем. Ну, уснули уже все, поем сейчас. Как решить эту проблему? Не возникает ли она из-за того, что что мы поколение поем одни и те же 830. А в реальности гораздо меньше песен, песен из песен возрождения. Друзья, никто не мешает нам учить новые гимны. И я, как уже говорил от этого дедушку, что человек проникается, это его личная жизнь, его никто не заставлял это делать. Он проникается, и для него эти гимны несут жизнь, эти 830, которые поют 50. А помимо этого, можно писать новые песни, можно учить, есть источники, искать, то есть прилагать к этому определенное старание. Ну а вообще, когда мы думаем, то любой из этих 830 будет хорошим. И еще что хочу сказать. Эти все песни старые, они все имеют интересную историю или победную историю. Почему они остались, сохранились для нас? Они имеют победную историю. Да, там мало сентиментальности, вот того вот «пожалей себя». Там этого мало или вообще нету, но они несут жизнь, друзья. И если мы будем проникаться ими, то есть глубоко, то есть полюбим эти гимны, просто начнем их петь, и введем, как бы внедрим их в свой быт, то я скажу, мне тоже понравилась мысль ее Виктора Михайловича Воскловченникова. Кто не полюбил старые песни, тот не напишет новые. Для того, чтобы у нас появились новые песни, нам нужно любить старые. Чтобы у нас звучала в церкви новая песня, нам нужно любить старые. А если мы старые песни не любим, у нас будет звучать старая песня Ветхого Адама. Что новая, но оболочки просто. Друзья, вот уже сегодня свет вопросы. Сказали служители высокого ранга. Как это понимать? Разве у Бога есть рядовые генералы? Почему же так постоянно гневается и раздражается на домашних своих? Можно ли, смотря на это, видеть его такое состояние? Да, есть служители разные. А насчет гневаться и раздражаться, я думаю, что вы издеваетесь просто с этой запиской. Я говорю про служителей, которые его надо покормить вначале. Друзья, это я не думаю, что он гневался и раздражался, но просто невнимательная жена и дочка знали, что сделать, чтобы поднять настроение. Можно ли, слушая классику и воспринимая ее как осколки Божьей благодати, даже в грешном человеке, видеть в музыке Божью красоту, гармонию, прославлять за это Бога? Можно ли это считать назиданием? Ну, опять-таки, разберетесь ли вы, осколки это Божья благодать, или это вино, о котором мы говорили, не упивайтесь вином, чтобы забыться и охмуриться. И это не будет от Духа Святого. Вот это большая проблема. Потому что все, что нас охмуряет, это есть вино. Это бывают проповеди красивые. Сегодня у вас, особенно в Америке, здесь красивый человек говорит. Но проблема в чем? Как, знаете, как у пьяного человека? Он чуть так раз, а потом поспал, проснулся, и все то же самое оказывается. Он опять, все то же самое. Жизнь начинается, продолжается такая же, как и была. Это у пьяных людей, ты их учишь. Потерялся, потом нашелся. Потерялся, нашелся. Вот поэтому слово Божие, не упивайте, но исполняйте из Духа. Почему? От исполнения Духа происходит движение. Потому что Слово Божье, Словом есть суть Дух и что? И жизнь. Когда мы исполняемся Духом, Дух, который мы исполняемся, производит в нас жизнь. То есть это желание, это реальные плоды. И мы, когда исполняемся Духом, мы будем сами свидетелями, потому что мы становимся другими. У меня появляются какие-то приключения, мне какие-то люди мне встречаются, я свидетельствую, я помогаю, очень много разных сфер, где может подтвердиться, когда человек исполняется. А когда человек охмуряется, то без толку, просто он сам по себе, там, послушает, там, помечтает, поговорит. И я не думаю, что здесь вот во время... Есть классика, за которую можно прославить Бога, ну... Надо быть разборчивым, я не знаю, как. Вообще, ну, в моей практике я всегда ищу музыку с текстами. Чтобы был текст, какое-то писание. Потому что назидать прежде слово, да? А музыка, она несет слово. А если классика, она инструментальная, неизвестно что. Например, у Рахманинов. Там-то вообще это... Там такая глубина музыкальная. Но один бог знает, какими он чувствами писал. И вообще, в каком был состоянии. Вот, вот вы представляете себе, да? Вы знаете историю этого человека? А, я чуть-чуть так вникал, мне понравилось его произведение. Посмотрел, я почитал, мне стало страшно, я отказался. Мне не надо этой красивой музыки, обойдемся как-нибудь. Красиво. Красиво, глубоко все, но судьба человека такая, что не дай Господь еще подхватить такого духа, потом меня искали везде. Можно ли слушать простую классическую музыку, нехристианскую, например, на радио? Нехристианскую. Ну, вот об этом мы уже говорили. Друзья, я не знаю, кого-то бывает там для анализа там слушают, кому-то интересно. Я не слушаю, например. Хотя я не хочу сказать, что нет там ничего хорошего. Есть полезно. В музыках, в школах проходят материалы классические, или расширяют кругозор. Но, друзья, не питаться. Не питаться. Прослушал, проанализировал. Ну, хорошо. И все. И все. Питаться музыкой неизвестно, от каких корней. Друзья, это просто опасно. Более мы не знаем, если там нет текстов, и композиторы еще сомнительные. Ну да, я говорю, но охмурить может как-то внутренне, какой-то чуть тебя перенести в какой-то такой виртуальный мир. А вообще, Господь, что с нами делает вообще? В противовес дьяволу. Дьявол все изобретает, чтобы человека охмурить. Пьянство, наркотики, музыка, все. Создает эффект оторвать человека от чего? От реальности, да? И вот человек зашел на дискотеку, все, он потерялся, все, у него тот мир, зашел в машину, включил музыку, у него там свой мир, человек пришел в мир, ой, то есть в дом, включил телевизор, тоже он попадает в виртуальный мир, он там что-то любовь, там смотрит, ой, эти сериалы там. Зову бабушку на собрание, там работала одна. Говорю, идете на собрание, да, я пишу сейчас сериал такой. Ну что вы сериал, говорю, ну там они-то любят друг друга, но вас же муж колотит каждый день. Говорю, идемте в церковь. Нет, вот она радуется, что как они там это все друг друга там это. Муж приходит, говорит, ты такая всякая там. Он рассказывает, то душит ее, то бьет, и там деньги отбирает, все. Ну вот она раз, она погружается в этот мир. Вот она вот живет этим виртуальным миром, она ждет, когда будет. Это почерк дьявола. Виртуальный мир человека забрать. Бог нас отрывает от этого виртуального, погружает нас в реальный мир. В реальный мир, вот реальная жизнь. Труд, работа, болезнь, прославление Бога, служение ближним. Вот это реальный мир, молитва. Черпать силу Бога в молитве. Побеждать, выходить победителем. Вот это реальный мир. И Божьи люди – это реалисты. Это люди, которые реально живут и побеждают, и приносят плод, здоровые семьи создают. И так далее, и так далее. А кто погрузился в этот реальный мир, им просто очень тяжело в жизни. Почему? Потому что реальный мир, он намного суровее, чем этот виртуальный. И, конечно, так можно всю жизнь, знаете, пробыть там в какой-то оболочке на себе. А сейчас еще эти появились, эти наушники, телефоны у всех, интернет, все. Я постоянно в этом виртуальном мире. Постоянно что-то писать, все набрать, там, все, вот они живут. Да ты на спектре, вот люди вокруг тебя, вообще там, дирижер стоит здесь, там, кто. Нет, этого не видит, все. Вот, и... Вот это беда людей, вы понимаете, как бы, я, например, очень строго отношусь, когда члены церкви себе позволяют телефон доставать из церкви, это, ну, по крайней мере, строго своим детям, это болезнь, мания такая, которая просто, вообще вот общение по телефону, не знаю, вы если не задумывались, оно, там такой бред люди пишут друг другу. Что вот когда встретились, никогда бы такого не сказал, так что когда в разговоре, в живом общении. А живого нет, там разные там. Когда ты говоришь вот слово, Там слово понравилось, да, пример? Когда человек сказал это с таким лицом, там понравилось. Таким трезвым, нормальным, да? И человек смотрит на него и понимает, ну понравилось, он имеет в виду в том смысле. А когда ты написал в письме понравилось. И уже. И сам, который пишет, уже двойной смысл посылает. И который читает, двойной смысл читает. И вот и сидя тоже в дурмане этом. А потом, когда в реальную жизнь, в реальной жизни, трудно, что получается. Вообще, реальный мир, он суровый. Там война идет. Один Бог знает, сколько тут бесов вокруг нас витает. И чтобы на душу на нашу напасть, вот мы выйдем и по дороге всяких притеснений, всяких соблазнов и всего. Один из сильных вот духов, вот этих, ну, я вижу в последнее время, так вот с ребятами у нас общался. У нас один парень ушел в мир. И у него так, ушел в мир. Ну как ушел в мир? Компьютер, то-то-то-то, и пошел, понесло. И тут рак у него. Рак там. Все. Ну что, что будешь делать? Все. Господь со мной заговорил. В какой милости Господь. Приходим, позвал служителя, исповедовался, все. Служители помолились. К врачам, все там. Нет рака. Все, церковь такой прилежный, все, надо восстанавливаться, членство, все. Смотрю, опять там пошли узкие штаны, там все какие-то рубашки, понесло опять. Что такое? Трачу, как разговаривать, пусть научится разговаривать. Вот. Опять понесло, понесло. И вот я смотрю, в церковь не ходит. И вот я заметил утром, какие причины, не может утром проснуться. Я просто устал, я не могу. На молодежной пути не может, я не могу. Вот разговаривать, я пытался докопаться. Я, знаете, что понял? Дух немощи. Помните, сковал? Дух немощи. Это сильный дух дьявола, и он сковывает людей, парализует инициативу в людях. Нормальный молодой человек. Ему шустрить и шустрить. Сестра там могла горы переворачивать. Парализована инициатива. Вот это дух немощи. Из-за чего? Почему так происходит? Он очень эффективно работает. Почему? Потому что, к примеру, вот согрешил, да, Бога граду отнял. И дьявол, ну как, Бог отнимает граду, и дьявол там раз – рак. Человек сразу, о, страшно, служитель, исповедание, там все, там, приводится в порядок. А когда дух немощи, немощный человек, он даже не может понять своего состояния, он даже не может понять, что он уже… Он все, он уже деградирован. Даже не понимает, что ему надо на исповедание пойти. Не понимает, что ему надо отказаться от грехов. Он пребывает вот в такой немощи, как, знаете, после укола. И вот так ходит на спевки, на собрания, везде. И подкрепляют себя вот этим всем. Просто вот я тоже хотел бы вот обратиться с этим словом, заканчивая слово. Если кто-то чувствует, так что вот нет такого горения к Богу. Желание послужить, желание что-то сделать для Господа, для людей, то вот это нужно просто молиться об этом, проверять себя как-то. Христианство – это люди инициативные, сильные люди. Церковь пришла, такие гонения убивали, все. Церковь жила. Сегодня информационный вот этот бум, он сбивает людей от Бога. И получается такое, народу вроде много, церкви большие, все расширяется, расширяется, а вот так реального служения людям, чтобы неверующие люди приходили в церковь. Дело церкви-то в чем? Когда люди обращаются к Богу, когда людей меняется жизнь, и приходят к Богу, и вы становитесь свидетелями. Вот ты свидетель, как человек пришел к Богу, ты стал этому свидетелем, мирской абсолютно стал христианином. Вот это жизнь. А когда мы перестаем наблюдать эту картину, это какая-то немощь на нас. И нужно как-то искать пути, ну, по крайней мере, заставлять, планировать свое время. Вообще служение Богу надо планировать в мире. Вот, ты никогда не добьешься успеха, если не запланируешь бизнес, если ты не просчитаешь. То же самое в служении, если ты не запланировал. В воскресенье я буду на благовестии. Пусть все провалится, все эти дни рождения, все эти посиделки. Пусть провалится, я буду на благовестии. Я буду ходить там по деревянной мостовой, в центр Сакраменто или еще там где-то. Я буду, или где вы себе назначите место. Я пойду. Я сегодня обязательно скажу, Господи, ты мне помоги. Я скажу сегодня обязательно одному однокласснику о тебе. Обязательно заговорю с другом, с подружкой, заговорю о Боге. Вот у нас в Кишиневе проводятся вечера студентов. И так четко видно, вот, кто действительно живет жизнью, кто так вот тянет лямку. Вот приходит на встречу с студентами, и вот одна сестричка всегда приводит 4-5 девочек. Как у нее получается? Очень такая сестра неприметная, не сказал бы, что она такая очень там себя что-то представляет. Такая простая сестричка. Всегда 4-5 девочек с ней приходят. Другие вот такие там мадемуазели. И ни сама не придет, и никого не придет. Но ребята и подавно вообще никого привести не могут. Так тоже вот есть пару братков, которые постоянно кого-то приводят. Ну, по ним видно, у них есть жизнь и все. А так в основном, да. То есть это о чем говорит? Не хватает убедительности, не может убедить человека прийти. Это о чем говорит? Что человек не убежден. Ты не взял над человеком власть. Тебе Бог не дал взять силу над человеком. Значит, ты чем-то озабочен, у тебя что-то не так, ты, у тебя другие проблемы. У тебя нет силы. Ты простой какой-то там, бедный, заблудший, у тебя не хватает силы его привлечь. Но зачастую это бывает, я вот думаю, это тоже для вас есть эта проблема, что общее собрание трудное. Мы стали делать отдельные собрания для неверующих. Когда мы приводим неверующих людей, это специальное собрание нужно. Проповедуют специальные проповедники, у нас готов специальный репертуар для этого служения. Куда придут неверующие люди, потому что это очень важно, когда первый раз человек приходит в церковь. Мы привели там одного меломана, там он постоянно воплощался, перевоплощался, души ходили там. И он приходит в церковь, там, брат, вот ко мне подходила одна душа. Он такой, ой, здесь тоже души ходят. То есть нужны проповедники, которые более реально изъясняют, что ко мне брат подходил или сестра. Может, боится сказать, что сестра подходила, или уже душа подходила. Вот, то есть есть такие проблемы. То есть, ну, это бывает. Ну, какой-то такой разговор, такой нереальный какой-то, на небесах какой-то сидит и вот только, не знаю, что. Ну и музыка тоже. Музыка тоже должна быть подготовленный репертуар. Вот здесь нормально иметь молодежный хор, чтобы готовил специальный репертуар. Песни живые, наизусть, листики всем раздаются, чтобы все могли проследить. Молодежь поет. Молодежь поет с мест, не выходит там хором, не выстраивается. Споем уже, споем, как запели там готовый, подготовленный гимн. Оно на людей сразу производит впечатление. Сидит тут, вух, как запели вокруг. Строено. Соответствующий репертуар, темы там. Ну это, как бы надо об этом думать. Если мы не ведем людей к Богу, это уже как бы, или уже пришествие должно быть, как этот сказал. Или, ну что-то неправильно, или мы уже не вознесемся никогда. То есть вот инициатива, вот этот момент, пусть Господь вас благословит. Вот так у меня. Друзья, мы сейчас помолимся, если у кого-то есть желание, будет возможность помолиться. Вот то, что, о чем я говорил сегодня, о музыке, о служении, о благовестии, это все вещи, которые непосредственно связаны с тем, кому мы служим. Это вот музыка, она работает для того, чтобы мы с ним соединяли, чтобы мы брали, чтобы мы имели его общение с ним, чтобы мы его познавали больше. Благовестие – это связано со служением Ему. И во всех этих сферах жизни есть одно «но», большое «но». Когда люди все это делают и поют, и музыку подгоняют хорошую, и то, и то, и то, но не встречаются с Богом, не встречаются с живым Богом. То есть это вообще не происходит близкого. Один маленький пример, и мы помолимся. У меня был трудный вопрос в жизни. И я просто не знал, как его решить, и решил пойти на исповедание. Я пришел к служителю, и вот ему рассказывал. Он так посмотрел на меня и говорит: брат, я не знаю, что тебе сказать. Я такой, он очень важный такой служитель, вот мне уже сделали замечание, что высокого ранга. Ну, для меня он был важен, может быть, он был ниже всех, для меня он был важен. Он говорит: я не могу ответить, но вообще к тебе что, заходит? Я такой: не понял вопроса. Ну, он говорит: у тебя бывает на вечере? Опять не понял. Ну, он так, ну, и напомнил мне место, которое записано 3 глава, 20 стих Откровения. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворю дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мной». Господь хочет к тебе войти. Он хочет к тебе войти на вечерю. Сесть с тобой, посидеть, побыть с тобой вместе. Не короткая какая-то такая молитва звучит, а побыть с тобой, пообщаться. И вот когда он тебе придет, ты услышишь его стук, он хочет тебе прийти, отвори ему двери, пусть он войдет, впусти его, усади его за стол. И когда ты будешь с ним общаться, задай ему этот вопрос. Я уверен тебе, он в первом разговоре тебе ответит, как надо поступить. Ну вот, это был такой разговор у меня. Друзья, я что хочу сказать? Определяет нашу жизнь это молитва. Вообще, если мы вслух не молимся, не можем молиться в обществе вслух, молитва – это исповедание. Верим мы к чему? Праведность. То есть я имею веру в Бога, и это влияет на изменение моей жизни. Исповедуем.
Спасибо.
Друзья, это вопрос спасения. Вообще молитва – это исповедание. Человек исповедует, что у него в жизни. Это очень тоже важный момент. Молиться вслух, в церкви. Молиться громко. Иногда, я не знаю, у вас нет такого чувства, вот, когда молитва такой, кто-то замолился. Опять, следующий. И те же. Бывает у вас такое чувство? Ну, у вас есть такие молитвенники, там, по 5 минут молиться долго? Может быть, у вас нет таких? Что они там остались в небольшой земле? Но я скажу вообще, вы знаете, призвал проповедник молить, и замолила сестра: Господи, благодарю Тебя за то, помоги мне, прости меня за это, слава Тебе, аминь. Брат помолился, другой, громко, другой. И вот эти длинные молитвенники, они научатся тоже молиться, правильно? По-другому их не воспитать. Только когда внятно и громко мы будем молиться в церкви, сами. Кстати, для людей, которые приходят на служение, новые люди, когда царит такая атмосфера, молодежь молится громко, это очень впечатлительно. Это говорит о жизни реально. А когда люди только сидят и стонут, и такие уж у себя изображают, он помоет, поет. И оно вот это все создается такая общая атмосфера. Кстати, молитвы наши, как правило, у нас общее пение после молитвы, вот они влияют. Вот помолились так, и вот так же и спели. Когда молится молодежь трезво, громко, искренне. Искренне тяжело молиться, вы знаете. Сказать: Господи, прости меня, что я раздражаюсь там, или прости меня, что не доверяю Тебе. Ну, как проповедь, о чем проповедник? Если говорю про раздражение, там, про веру, не хватает веры. Искренне помолился, исповедовал, сказал. Такое действие благодати Божьей, оно на все будет отражаться. Когда мы стесняемся молиться, это как бы подлинное наше лицо, потому что можно и петь, и все там на место поставить, даже внешние виды как-то, но если нет вот этой открытой молитвы. Поэтому, друзья, это не к вступлению к молитве сейчас, не к тому, что как бы, но это правило нашей жизни постоянно, это всегда должно быть. Если этого нет, если ты, дорогой друг, брат, дорогой сестра, не молишься вслух громко, у тебя, значит, трудности, у тебя проблемы. Есть желание помолиться? Помолимся.